Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотелось бы накануне Рождества подвести некоторые итоги ушедшего года. В связи с этим вопрос, который нам недавно задавали, видимо, показывали по телевидению «Союз» ваши какие-то передачи, и люди их активно смотрят, может быть, новые, может быть, повторы. Такой вопрос. Батюшка, почему, когда смотришь вас и слушаешь, все кажется легко и просто, а когда начинаешь применять это в практике, то ничего не получается?
Ну, не знаю, может, это, скорее всего, недостаток мой личный, как человека, передающего святоотеческий опыт, что получается так рассказывать, что якобы это легко, да? Но на самом деле, конечно же, духовная борьба, она нелегкая, и в тех передачах, которые снимались, а мы уже больше года ничего не снимаем, потому что уже наснято столько, что все уже там сказано, пересказано, только повторение уже идет. Я думаю, что имея святоотеческие труды, что-то там специально снимать, да, это уже, это все, что, знаете, карлики, которые пыжатся, себя великанов строят. Так вот, получается, что мы должны понимать, что картинка в телевизоре и реальность – это разные вещи. Ну, не принципиально разные, да, но разные. И поэтому духовная жизнь, когда мы ее говорим в короткой передаче, а мы люди, которые только-только сами тоже идем, да, и в пути находимся, это, конечно же, отличается от реальности жизни. Почему? Потому что мы в передачах обсуждаем общие законы духовной жизни, а наша личная жизнь, она показывает, наша духовная жизнь, она показывает наши особенности. И вот они могут быть не такими легкими, естественно. Да никто не говорит, что жизнь духовная, она легкая. Господь же нам говорит, крест свой возьми, да? Царствие Божие нудится, что путь спасения узкий, тернистый. То есть эти вещи нельзя забывать, эти определения духовной жизни. Почему часто приходится говорить, не то, что я специально говорю, что все легко, да, ребята, там, давайте, там, православие лает, там, давайте мы быстренько там все спасемся. Нет, конечно, во-первых, так не говорим. А во-вторых, я хорошо знаю, что такое страсть печали и уныние. И поэтому, когда человеку неподготовленному, а союз смотрят люди часто новоначальные, да, а если им говорить, все, ребята, это жизнь тяжелая, что будете постоянно в грехах, там, и так далее. Эти люди, не понимая, что кроме видения грехов есть еще раскаяние, да, есть еще борьба, есть еще помощь Божия в этом, безусловно, не имея такого опыта, эти люди сразу начинают как говорить, а покаяние это плохо, это уныние там, и так далее, вот по своей неопытности. Вот, поэтому и думать, что это все легко, просто нельзя. И в то же время думать, что это все вот мрачно, мрачно, как-то ужасно там, тоже неправильно. Это так. И первое, и второе – это лукавые искушения. Первое искушение лукавого от того, что человек думает, что все легко, столкнулся с трудностями и понял, что и бросил, да, опустились у него руки. Если он думает, что все плохо, плохо, ужасно, там, одно сплошное уныние, то это тоже лукавое средство борьбы с человеком, чтобы он не каялся и не боролся. Нам нужен всегда средний путь. Что да, путь духовный непростой, но он идет обязательно со Христом. То, что мы часто забываем, мы говорим, я исправился, да, или я хочу исправиться, я пытаюсь исправиться. А ведь исправляет-то Господь, мы только просим. Вот, поэтому то, что человек увидел, что в своей жизни не все так легко, это хорошо, это хорошие на самом деле плоды. Вот если какие-то итоги года подводить, именно для этого человека он сделал правильный вывод. Потому что если христианин видит, что он сам ничего с собой сделать не может, то это правильный путь. Если мы думаем, что я могу, я что-то сделаю, то в этом случае мы подпитываем наше тщеславие и гордыню. А если мы подпитываем наше тщеславие и гордыню, то Христа с нами нет. Потому что тот, кто говорит, а Христос говорит, да, в Евангелии, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, я упокою вас, да, умерю ваши сердца, пересказывая по-другому немножко это евангельское высказывание Господа, то тогда получается, что ему противоположно это чувство, качество тщеславия и гордыни. И когда христианин, чем больше он видит свои немощи, тем больше видит себя гибнущим, тем больше ему нужен Христос, больше нужен спасающий Бог. А если человек видит, что все легко и хорошо, и беззаботно, и весело, то тогда Христос-то зачем это нужен? Зачем это все? Искупление, крест, там, смерть на кресте. христианская жизнь, духовный, закон духовной жизни, ценность основ вероучения наших, да, сохранения. Да все, живи весело и все. Поэтому нет, тут не надо ошибаться. Не путаем картинку в телевизоре, да, с реальностью жизни. Потому что реальность, она как раз и подсказывает то, что мы себя представляем. Но не надо печалиться, когда мы столкнулись с трудностями. Надо терпеливо дальше бороться и звать Христа, потому что все зависит от Бога. Все наше спасение от Него. От нас только попытки, а все плоды и результаты от Него. Вот, поэтому забывать не надо, трудиться, терпеливо трудиться.
Батюшка, вот в этом году я спустя 10 лет побывала в Москве, и надо сказать, что впечатление от столицы нашей Родины разительно отличается вот от впечатления 2008 года, потому что тогда мне казалось, что Москва такая достаточно жесткая, и вот это вот принцип «человек человеку волк», распихать надо всех локтями, кто не успел, тот опоздал, он очень так активно внедряется в жизни самими москвичами, в меньшей степени там интеллигенции все-таки много еще сохранялось каких-нибудь московских старых бабушек, допустим, и особенно приезжими, которые понимали, что нужно выживать в этом большом городе. А в этот приезд мне показалось, что Москва стала мягче, добрее, как-то душевнее. Люди уступают места друг другу в метро, спрашивают, нельзя ли чем помочь, охотно откликаются на какой-то вопрос, если спрашиваешь, куда пройти. То есть меня это настолько поразило, потому что контраст очень много лет прошло, и контраст очень разительный. И такое впечатление, что говорят о том, что все-таки молитва идет, и Москва это город 40-40, и все равно люди идут в храмы, пусть их мало, мы много раз об этом говорили, но жизнь наша меняется, меняется к лучшему каким-то удивительным образом. То есть у вас вот лично есть такое впечатление, ощущение, вы тоже эти слова не любите, но тем не менее, что как-то все лучше становится.
Ну, 40-40 вы имеете в виду не организацию, а церквей, да, ведь?
А,
храмов.
Ну да, конечно.
Да, то есть организация такая очень активная, которая там силой мышц пытается добиться какой-то Божьей правды. Конечно, тут речь идет о храмах, да?
Да.
Вы имеете в виду храмы. Я не берусь как-то оценивать москвичей, поскольку я в Москве, конечно же, бывал не 10 лет назад, а вот периодически приходится проезжать мимоходом. Ну, что-то такого вот. И тогда не замечал негативного, и сейчас что-то суперположительного. То есть, ну, люди как бы хорошо живут, и слава тебе, Господи. Может, вы больше общались, как бы у вас больше впечатлений, да, в этом отношении. Поэтому тут я не могу ничего сказать. Ну, возможно, что-то вы меняетесь. Скорее всего, это просто может быть ваш личный взгляд такой, потому что от нашего взгляда тоже зависит многое. Можно же в каждом человеке увидеть и плохое, оно есть, а можно увидеть образ Божий, постараться. Да, и ты будешь совсем по-другому относиться к человеку. Поэтому, возможно, если подводить итоги года, это не в москвичах дело, а у вас. Но если у вас такой взгляд, что люди добрые, хорошие, то тогда, ну, идете правильно.
Это можно назвать таким глобальным выводом, да, что от нашего отношения к людям, к миру, к ситуациям многое зависит.
Так, только от этого наше личное, да, впечатление зависит от мира. Что мы там можем винить? Если христианин начинает переживать за весь мир, там, страдает от глобализации, от надвигающихся угроз каких-то, там, электронного концлагеря и так далее, у него будет один взгляд на мир. Если другой христианин, тоже православный христианин, понимая, что это все есть и будет, и все равно независимо от нашего мнения есть, но направляет свою жизнь на борьбу с грехами, потому что нам за глобализацию не отвечает, нам отвечает за свою собственную жизнь. Да, и он, живя одновременно там, в одном и том же доме, может быть, имеет совсем другое духовное настроение, чем первый христианин, который живет в тревоге, вот, в ожидании каких-то бед, там, какого-то масонского заговора, там, каких-то вот готовящихся там страшных вещей. А второй живет в ощущении мира, потому что он рассказывает о своих грехах и борется, и доверяет Богу. Что если Бог доверит, да попустит по нашим грехам что-то, оно будет все равно. То есть от взгляда христианина много что зависит. А другое, когда христианин, допустим, считает себя уже готовым христианином, уже таким опытным, а на самом деле он не знает основ веры, например. И это обязательно влияет на его жизнь. Он живет как ну, не похоже по его жизни, как он, что он христианин. Поэтому мы ругаемся, и ссоримся, и живем немирно, осуждаем, в обидах. Это недостойно христиан, такое поведение, такой образ жизни. Но если, допустим, я не увидел в себе самолюбие, да, не вижу его периодически, его раны, то тогда все плохие, все меня обижают. А если, допустим, я бы начал духовную жизнь и понял, что это гордыня, да, но, наверное, я как-то по-другому буду реагировать, да, ведь? Вот. Поэтому тут надо понимать, что от опыта веры, да, от принятия основ веры, от попыток жить нравственным опытом церкви, а ничего своего не придумывая, человек, значит, приобретает мир. И через вот эти свои чувства и впечатления, да, через свое состояние он видит мир другим. Люди другие становятся. Не потому что они кардинально, да, изменились, или там обстановка изменилась. Вот что такое смирение, да, с миром, значит. Человек с миром принимает то, что Бог ему дает. А дает-то он же не всегда леденцы. Как правило, он дает горькие лекарства для того, чтобы нас лечить. Потому что леденцами-то эти вещи, не, наши недостатки не лечатся. Поэтому да, давайте сделаем такой вывод, что-то мы меняемся. Дай Бог, что так и было.
Но если вот говорить о глобализации, все равно эти вопросы, безусловно, обсуждаются. И в одном из московских храмов я слышала от достаточно опытного священника, что не паникуя, не говорят о том, что все уже конец близок и так далее. Он говорит, что, ребят, но время у нас еще есть, а если даст Бог, то еще и отодвинется. Но видите, судя по тому, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, то совсем немного осталось времени до того, как они все-таки построят третий храм. И это одно из показателей, да, последнего времени. Но воспринимают это люди, они не унывают, они просто понимают, что нужно быть мобилизованным.
И сейчас нам надо, Евангелие-то призывает всегда, да, будь всегда готов к ответу перед Владыкой.
Ну, хотя с другой стороны, ведь тоже многим людям страшно, я даже слышала такое мнение, но уже не первый раз, довольно часто вот от людей, которые таком в среднем возрасте находятся, создавать, не создавать семью, раздумывают. И вот даже вот в Москве один человек говорит, как хорошо, что я не создал семью, что у меня нет детей, потому что все уже конец близок, и зачем их обрекать вот на такие страдания. Угу. То есть все равно люди какие-то выводы делают, что ничего хорошего нас в ближайшее время не ждет. И постоянно пишется о том, что вот в Израиле вот-вот ждут мессию, что в США ждут мессию, и они как бы живут этими надеждами очень серьезными.
Вас это как затрагивает? То, что кто-то живет с ожиданиями вот Мессии. Это было 2000 лет назад. И что за 2000 лет назад? Что-то изменилось? Нет?
Не, ну сейчас они просто ждут Антихриста, все же это, мы же это понимаем.
2000 лет назад они Христа не приняли, потому что ждали другого. Кто победит мир весь? Постройка Иерусалимского храма на сегодняшний день невозможна.
Mm-hmm.
Потому что там стоит мусульманская мечеть Аль-Акс.
То есть они не могут так вот запросто ее отобрать?
Вы представляете, что это будет? Она находится в арабском квартале. Ну, или там недалеко арабский квартал, да, Иерусалима. Это просто будет Третья мировая война.
Угу.
Что такое мечеть Аль-Акс? Это по верованию мусульман место, где вознесся их пророк Мухаммед. Отдадут ли они так просто? Это место, которое для них является ценным. Я думаю, нет. То есть это явно будет серьезная война. Вот представляете, сколько вот мысленно представьте арабские страны, где они находятся. Какой пятачок занимает Израиль, государство? С севера у нас Сирия, да? Потом Турция, потом Ирак, начинается с востока, Иран, арабские страны, да? Арабские Эмираты, там Йемен, Кувейт, Египет. То есть Израиль маленький такой клочочек земли, окружен огромными странами, населением, во много превышающим еврейское население государства Израиль, при всем как бы техническом оснащении их армии, да? А если еще посмотреть, сколько у нас арабских стран, я говорю, даже не говорю мусульманских, арабских стран. Весь север Африки – это все арабские мусульманские страны. Даже Африка почти там вся мусульманская, почти не вся, но часть, большая часть племен африканских являются мусульманами. И вот затронуть вот такое, и они не останутся равнодушными. Это мы можем там, у нас там что-то рушится, мы такие, о, да, плохо-плохо. А это не такие ребята, они будут биться. И вот чем это может закончиться, я думаю, что прекрасно понимают те, кто сейчас вот заигрывает с этой политической вот этой темой. Потому что эти страны богаты, эти страны вооружены, эти страны имеют практически опыт боевых действий. Пусть кривой косой там, но он есть. Вот, и что с этим делать? Что делать с этими бандами ИГИЛ, которые сегодня с талибами ссорятся, а потом у них появляется общий враг? Ну, допустим, денежку им не будут платить те, кто их там создал. Куда пойдут эти ребята, которые заточены на то, что они там должны защищать ислам? Трудно представить, понимаете, чем может закончиться вся заваруха. И вот я думаю, что все это понимают, что разжечь войну такого уровня — это очень легко. А если учесть, что Кавказ исламский, да, в Европе очень много сейчас беженцев, мужчин призывного возраста, которые якобы там несчастные, угнетенные, которые являются мусульманами, да, и со временем изменят этнографическую картину Европы. Они, как думаете, будут равнодушно смотреть на это? Европа, естественно, скажет, хорошо, пускай так будет. А эти будут явно против и покажут всю свою реальную организованную силу. Поэтому надо тут немножко трезвить. Ну, может, так все и не будет, и дай бог, чтобы так не было, но мне видится, что это не так все просто. Что взяли, мечеть сломали, которая одна из почитаемых, да, и, пожалуйста, построили храм. Все не просто очень.
У меня вообще в последнее время впечатление, что и народ стал меньше переживать по поводу всяких конспирологических вещей, и как бы поводов стало меньше. Может быть, тоже это изменение отношений?
Да, поводов, кто хочет искать повода, он эти поводы найдет. Их, наоборот, наверное, не меньше, но всегда много их. Потому что что-то происходит явный процесс дегуманизации культуры. Что такое дегуманизация? Это когда... Вот нам привычные традиционные ценности, да, ценности человеческой жизни, они потихонечку меняются. Вот, и разрабатываются различные технологии, там, под видом медицинских, под видом научных, да, как можно внедрить там в тело человека там компьютер, там такие вещи, они идут. Процессы идут. Другое дело, что как мы будем на это реагировать, как к этому относиться. Философия в Европе уже, Европа подготовлена к этой дегуманизации вполне. Мне вот кажется, что она должна с Востока пойти, потому что на Востоке другое, ну, Восток — это Азия, Дальний Восток. Там другое буддийское отношение к человеческой жизни, оно совсем другое, чем у нас. А технологии те же, уже европейские. Ценности другие. Вот, допустим, в том же вот Таиланде, если брать, да, в стране вроде бы традиционной, вот сколько там вот этих на поток поставлено там, допустим, смена пола, да, и к этим людям, сменившим пол, там девочкам, ставшим мальчиками, мальчикам, ставшим девочками, отношения очень ровные, спокойные. Я не говорю, что их надо там палками бить, но само по себе, почему там столько много? Да, людей, которые вот меняют именно пол. Это же не просто так, это же не просто там бородавку увести или там зуб удалить, это же кардинальное изменение жизни, и к этому относишься не спокойно, потому что они буддисты. Вот, поэтому тут не все так просто. И вот разных вот этих вот течений наверняка еще и больше, я просто специально не слежу, понимая, что вот это все есть, это будет, как бы, а что к чему приведет, мы не знаем. Вот поэтому важно, вот как мы, вот то время, которое нам отведено, как мы живем, чему посвящаем, наверное, вот это важно. Потому что одновременно, вот как мы с вами с чего начали разговор, можно и черное везде увидеть, а с другой стороны, и белого достаточно, светлого, хорошего, святого в жизни много. Вот, смотря что мы рассматриваем.
Батюшка, ну если вот о тревожных тенденциях говорить, как-то это ушло немножко на второй план, чипизация там и всякие разные биометрические вещи, ушло, потому что сейчас, раньше же православные очень тревожились, что все данные собираются за границей, и что мы все там, получается, они получают полную картину нашей жизни. А сейчас, как бы российское государство, мы себе так представляем, взял это в свои руки, и все это здесь находится, и вроде как меньше тревожности и уже меньше переживаний. Хотя, с другой стороны, ну, многие говорят, что не хотят ни биометрический паспорт, ни чипы, ничего этого не хотели бы. То есть, как мы к этому относимся, это уже можно физически ощутить. То есть, ты говоришь, что нет, дайте мне обычный там паспорт, не хочу биометрический, или ты говоришь, да, без разницы, какая разница, как это повлияет на мою духовную жизнь, давайте биометрический, допустим. То есть, в этом смысле нам нужно как-то, ну, размышлять и делать какие-то выводы, и предпринимать какие-то усилия, или вот пусть оно все идет, как идет.
Думать-то всегда полезно. Другое дело, что о чем думать, да, и что брать меры оценки. Вот вы в один ряд поставили биометрию и чипизацию, да? Это же разные очень процессы. Что такое биометрические данные? Вот ты отпечатки пальцев сдал, это биометрические данные. Что-то первый раз у нас собирают отпечатки пальцев, нет? Вот, допустим, там, если брать эти паспорта, да, современные, там, загранпаспорта и так далее, там, сетчатку глаза, да, я так понимаю, снимают, да? Это как на душу влияет? Вот, если, помните, мы с вами говорили, что надо реально опасаться, когда в организм человека начинает вводиться что-то инородное, да, там, электронные какие-то системы. Вот в этом случае, если ты оставил отпечаток пальцев или снят, ну, сетчатка глаз, допустим, снятого человека, ну, как некий такой ориентир, он или не он. В этом случае, что внедрено в существо человека?
Ничего не внедрено.
Ну, ничего не внедрено.
Хотя говорят тоже, что в процессе вот этого вот
что происходит?
Могут лазером нанести тебе на лоб там чего-нибудь.
Не, ну,
много
это,
чего
это
говорят.
Это же несерьезно.
Да.
Это же несерьезно. Зачем лукавому вот эти вот тайные вещи? Лазером там. И вот у нас УФМС, это значит самая такая вот масонская ложа. Ну, тоже ведь несерьезно так думать, да? Для чего эти все вещи делаются? Для... Понятно, что для контроля. Это понятно? Да? Для большего, лучшего контроля. Куда кто ездит, чего там делает там, и так далее. Вот, но в один ряд нельзя ставить. Поэтому думать надо, оценку надо правильную давать. Ну, этим техническим этим всем вещам. Вот поэтому я за то, что думать и давать правильную оценку. А человек уже может думать, нет, я не сдам свои отпечатки пальца там, допустим, ну, не ездить за границу, какие проблемы, ты что там делать-то, если так боишься, что тебе там отпечатки пальца возьмут. Ну, боишься, не езди. Не едь никуда, вот по России едь. Потом изменится, там дальше думай, нужно тебе, нет. Просто это потом со временем и... Я думаю, что технологии настолько уже вперед ушли, что мы с вами обсуждаем детский лепет.
Прошлый век, да?
Да, детский лепет обсуждаем сейчас.
Ну да, да.
Я не занимался этим вопросом, то так чисто, вот, которую вот просто попадает мне информация, не специально, так просто краем уха. Я не поклонник этой всей информации, нет, не сильно интересно. Мне кажется, далеко уже все убежало. И мы думаем, там, брать загранпаспорт, не брать. Ну, не бери, не хочешь. Никто же скоро уже заставляет. Просто не надо думать, что сдав отпечаток пальца или там сетчатку глаза, ты продал душу свою дьяволу. Вот это, мне кажется, несправедливо. То, что эта система вот этого контроля, она есть, это мы должны трезво понимать, да, это она есть. Вот, но то, что это такая продажа души своей, вот, мне кажется, это неправильно. Но когда будет предлагаться чип какой-то, тут уже надо... Естественно, уже понимать, что в твой организм уже вводится нечто такое, какое-то непонятную такую штуку тебе пытаются ввести. Вот здесь уже понятно, уже нарушение биологического такого существа человека, да, антропологического вот этого вот понимания, что человек, что такое человек с христианской точки зрения. Вот поэтому тут как можно бороться с этим? Не хочешь и не бери, вот твой уровень борьбы.
Уважаемые братья и сестры, разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым мы продолжим завтра в это же время. Храни вас Господь!